На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 5 апреля, в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. НАТО станет гарантом безопасности Грузии и Украины в Черном море. Юго-осетинская партия «Новая Осетия» приняла решение о самоликвидации.
Мы продолжаем идти с нашими идеями и дальше. Все вместе мы продолжим наше общее дело. Только для этого мы сделаем шаг к объединению с партией НХАС.
Поиск пропавших без вести продолжается.
По абхазской стороне мы говорим о передаче идентификации 42 человек, их семьям. И на данный момент, по последним данным, у нас есть это 127 еще семей. Они ждут до сих пор ответа на главный вопрос, какова судьба их родных.
Рубрика «Гость недели», как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила Евросоюза новой отсрочки Брексита. В письме, направленном главе Евросовета Дональду Туску, она предлагает перенести дату выхода Британии из ЕС с 12 апреля на 30 июня. Мэй отмечает, что Британия готова провести выборы в Европарламент в конце мая. Проведение выборов – одно из условий, которое ранее выдвигал ЕС для переноса даты Брексита. Лидеры ЕС должны рассмотреть запрос Мэй на саммите 10 апреля. Если они ответят отказом, Британии грозит выход из Евросоюза 12 апреля без всякого соглашения. Британская палата общин, между тем, на этой неделе перевесом в один голос приняла специальный законопроект, который обязывает премьера попросить об отсрочке Брексита, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения. При этом депутаты уже три раза отказались одобрить соглашение о выходе Британии из ЕС и не смогли предложить какой-либо альтернативный подход. Сейчас проходят переговоры между Мэй и лидером оппозиционных лейбористов Джереми Корбином, на которых идет поиск компромисса, однако оппозиции сторон пока не совпадают. Лейбористы требуют смягчения условий Брексита или повторного референдума. Президент корпорации Boeing признал, что причиной катастрофы самолетов Boeing 737 Макс в Индонезии и Эфиопии в последние месяцы стала некорректная работа программного обеспечения. Денис Мейленбург записал видеообращение, в котором выразил соболезнования близким пассажиров и членам экипажа, погибшим на борту обоих самолетов, ссылаясь на опубликованные в четверг данные предварительного отчета о причинах крушения самолета в Эфиопии. Он признал, что в обоих случаях система сыграла решающую роль. В результате крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта погибли 157 человек. В октябре 2018 года такой же самолет разбился в Индонезии. Тогда погибли 189 человек. Палата представителей Конгресса США проголосовала за прекращение участия Соединенных Штатов в гражданской войне в Йемене. Вашингтон поддерживает там военную кампанию, которой руководит Саудовская Аравия. Резолюция направлена президенту США Дональду Трампу. Как отмечают американские СМИ, он наложит на нее вето. В Сенате резолюцию приняли в марте при поддержке 7 республиканцев. Это первый случай, когда обе палаты Конгресса проголосовали за применение резолюции о военных полномочиях, чтобы прекратить участие в зарубежном военном конфликте. Число противников участия США в кампании в Йемене увеличилось после убийства в октябре 2018 года колумниста газеты The Washington Post Джамаля Хашоги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В последние годы журналист выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда.
Эхо Кавказа. Новости.
Количество американцев, которые хотят эмигрировать из США, гораздо больше, чем 1/5 часть. Так прокомментировал результаты опроса Американского института общественного мнения «Галлоп» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомним, накануне «Галлоп» опубликовала данные, согласно которым каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать при появлении такой возможности. Среди россиян в возрасте до 49 лет доля готовых к эмиграции достигла 44%. По мнению Пескова, в желании эмигрировать нет ничего необычного. Кто-то предпочитает более подвижный образ жизни, кто-то менее подвижный образ жизни, сказал он. В результате исследований по этой теме нужно относиться с известными допусками, отметил он и добавил, что в Кремле этими данными не обеспокоены. Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вышлют из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие часы или дни. Об этом сообщается в твиттере портала со ссылкой на источник. По его словам, власти Эквадора уже договорились с Великобританией об аресте Ассанжа. По предлогом для этого, по данным WikiLeaks, стал скандал, который затрагивает президента Эквадора Ленина Морено. Его заподозрили в связях с зарегистрированными в Панаме офшорными компаниями. МИГ Эквадора назвал эту информацию слухами, отказался ее комментировать, сообщает газета «Эль Коммерсио». Это не первое заявление Ассанжа о том, что Эквадор намерен выдворить его из посольства в Лондоне, а президент страны якобы принял решение о лишении основателя WikiLeaks убежища. Отношения Ассанжа с Эквадором резко ухудшились после прихода к власти в этой стране Ленина Морено. Новый президент назвал Ассанжа занозой в боку Эквадора и неоднократно заявлял, что его пребывание в посольстве не может продолжаться вечно. В вольерах касаток и белух в китовой тюрьме Приморья установят камеры. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Видеокамеры, по мнению сотрудников института, помогут разработать индивидуальные планы реадаптации животных. Эту работу российские ученые проведут совместно с международными экспертами. Сегодня во Владивосток прибыла команда французского океанографа Жана Мишеля Кусто.
Давайте не забывать, что человек — это единственное существо, у которого есть привилегия самостоятельно решать, исчезать или нет. Это наш выбор, но мы находимся на планете сравнительно недавно, а растения и животные были здесь задолго до нас и, возможно, останутся после нас. И решать это должны не мы.
Заявил он. Напомним, в конце октября активисты Greenpeace России рассказали, что в бухте Средняя содержится 11 детенышей краснокнижных касаток и 90 белух, выловленных в российских водах для незаконной продажи в Китай. Сейчас в китовой тюрьме находятся 10 касаток и 87 белух. Несколько животных, как считают экологи, уже погибли. Стоимость одной касатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов.
Спасибо, новости представила Нана Плиева. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Тбилиси подводит итоги министериала НАТО в Вашингтоне. Альянс принял обещанные Грузии и Украине черноморский пакет мер сдерживания России. С оптимизмом в Грузии выслушали и другие заявления, и не только по поводу перспектив членства страны в НАТО. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сегодня мы сталкиваемся с непредсказуемой и сложной ситуацией в области безопасности, в том числе более агрессивную Россию и постоянную угрозу терроризма во всех его формах и проявлениях. Говорится в итоговом заявлении министериала НАТО. Но успешная 70-летняя история Альянса, считают авторы, доказывает потенциал организации и его умение достойно противостоять вызовам. О том, что никаких разногласий между европейскими и североамериканскими странами Альянса нет, в вопросе увеличения расходов для усиления безопасности – в том числе и в Черноморском бассейне, сообщил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он сообщил, что там уже идут совместные учения с участием натовских кораблей и украинских и грузинских военных, сказал Столтенберг тому же.
У нас есть многонациональная бригада в Румынии, а также воздушная полиция в регионе, поэтому НАТО присутствует и НАТО укрепляет сотрудничество с нашими близкими партнерами Грузией и Украиной.
Столтенберг отверг предположение о том, что такое сотрудничество Брюсселя с Тбилиси и Киевом будет провоцировать Москву. Напомним, что Украина и Грузия – суверенное государство и вправе определять свой собственный путь.
Так что сама идея о том, что это провокация против России, если Грузия стремится к членству, или то, что Украина делает то же самое, действительно очень опасно. Потому что как только вы признаете, что это провокация против России, вы признаете, что Россия имеет право решать, что могут сделать соседи. И это то же самое, что принять мировой порядок, в котором крупные державы могут решать, что могут или не могут делать соседи. И это значит реанимировать все идеи о сферах влияния.
Генсек НАТО привел в пример свою родину, Норвегию, маленькую страну, граничащую с Россией, которая в 1949-м вступила в НАТО. И в этом вопросе мнение Советского Союза никто не спрашивал.
Поэтому точно так же Грузия и Украина имеют право выбирать свой путь. Это не провокация. Это не направлено против кого-либо.
Заявил Столтенберг и добавил, что этот вопрос решают только сами страны, аспиранты и НАТО. Принятый министериалом так называемый Черноморский пакет, нацеленный на сдерживание российской агрессии, в Тбилиси расценили как дополнительную гарантию безопасности, говорит глава парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклис Исиашвили.
Речь в том числе идет об усилении береговой охраны, присутствии военных кораблей НАТО в Черном море, разные информационные кампании. Все это те практические шаги, которые делают нашу ситуацию для нашей страны более безопасной.
Черноморским пакетом НАТО довольны и в оппозиции, говорит лидер фракции нацдвижения Роман Гуцериидзе.
Все это очень важно для усиления суверенитета Грузии. Это уже напрямую ограничивает претензии России.
Рады были в Тбилиси узнать и о том, что американские сенаторы инициировали очередную резолюцию в поддержку открытых дверей НАТО с призывом ускорить процесс принятия Грузии в альянс. Итогами министериала НАТО доволен и Амиран Салуквадзе, военный аналитик, бригадный генерал в запасе. В отличие от ЕС, с учетом желания выхода Британии из его состава, НАТО за эти 70 лет демонстрирует лишь прочность и прогресс. И главное, следует изначальному принципу – оборонительному.
Те, кто говорят о том, что НАТО наступает на восток, ведя политику открытых дверей, забывают заметить, что действия НАТО всегда несут ответный характер. До 2014 года вы не вспомните такую активность альянса в Черном море. Но после аннексии Крыма России ситуация в Черном море полностью изменилась.
По словам Салуквадзе, НАТО уже не может не реагировать на интенсивное вооружение России в регионе, которое она начала с 2008 года после признания независимости Абхазии и Южной Осетии и размещения там своих военных баз. Грузинскому эксперту приятно, что хоть с опозданием экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен все же признает, что в альянс не оценили должным образом опасности того, что после агрессии в Грузии настанет очередь Украины. Об этом Расмуссен пишет в своем статье, приуроченной к 70-летию НАТО. Он считает, что настало время оценить стремление Грузии в НАТО и предложить ей кипрскую модель членства. Кипр является полноправным членом ЕС, еврозоны, но законодательство Евросоюза было приостановлено в тех частях острова, которые кипрское правительство не контролирует. Аналогичным образом НАТО может предоставить гарантии безопасности и Тбилиси. По словам Салуквадзе, ранее идею временно приостановить действие пятой статьи НАТО по отношению к оккупированным территориям Грузии, Абхазии и Южной Осетии выступал и американский аналитик Люк Кофи.
Мы уже 20 лет стоим на пути к НАТО. Если не фактор России, не пассивная политика НАТО, мы уже давно должны были быть в альянсе. Думаю, в этом направлении нужно активно работать, тем более после заявления Расмуссена. Нужно проявлять больше активности и больше дипломатического давления, в хорошем смысле этого слова, на членов НАТО.
Хотя Амиран Салуквадзе не думает, что это может произойти скоро. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим новостям. Не дожидаясь окончания процедуры Брекзита, президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила готовность своей страны занять освобождающееся место. Президентскую мысль улавливает Владимир Унанянц.
Грузия готова занять место Великобритании в Европейском Союзе. Амбициозные планы высказала президент страны Саломе Зурабишвили, которую цитирует влиятельное американское информационное агентство Bloomberg. Согласно заявлению главы государства, желание Тбилиси вступить в содружество должно куда больше интересовать его членов, чем намерение Лондона это содружество покинуть.
«Мы смотрим на сложившуюся ситуацию с намерением извлечь из нее максимальную пользу. Логика заключается в том, что к стране, которая последовательно движется в направлении Европы, нельзя относиться хуже, чем к стране, которая постепенно удаляется от нее».
Нынешний кризис ЕС в связи с пресловутым Брекзитом Саломе Зурабишвили расценивает, исходя из принципа «чем хуже, тем лучше».
Европа всегда добивалась прогресса благодаря серьезным кризисам.
Уверена президент Грузии. Тбилиси же считает, Зурабишвили должен воспользоваться моментом, который может наступить в случае Брекзита, чтобы толкнуть дверь в ЕС. Поводом же, по версии главы государства, вполне могут послужить слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Европа в равной степени открыта для всех. Наблюдатели связывают намерение Зурабишвили толкнуть дверь в ЕС ее предвыборными лозунгами. Тогда независимый кандидат уверяла, что ее французское происхождение сыграет решающую роль в европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Политик уверена, что ее опыт и европейскость уже дают преимущество на встречах с лидерами ЕС, поскольку она говорит с европейскими партнерами не так, как предыдущие лидеры. Тем не менее, пока дипломатические таланты президента действуют разве что на бывших высокопоставленных чиновников евроатлантических структур. Предложение бывшего генсека НАТО Андерса Фок Расмуссена об использовании в отношении Грузии кипрской модели его преемник Йенс Столтенберг не комментирует, что, впрочем, не мешает Саломе Зурабишвили говорить о полной готовности Грузии к членству в НАТО, несмотря на существующую проблему Абхазии и Южной Осетии. Де-факто власти последние заявления Зурабишвили считают подтверждением того, что грузинские политики живут в другом измерении и не имеют никакого отношения к реальности. Так, президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов в интервью изданию «Осетия Ньюс» заявил, что все действия Тбилиси в целом и Зурабишвили в частности продиктованы Вашингтоном.
То, что они тешат себя надеждами вступления в НАТО, да, пусть вступают, это их право. Иногда такое ощущение, что эти ребята живут в каком-то другом измерении. И никакого отношения к той реальности, которая сегодня есть, они не имеют. И в то же самое время они должны понимать, и в принципе понимают, просто определенные, я про грузинских политиков, определенные, скажем так, обязательства, которые им навязали извне, со стороны Запада, заставляют их говорить и действовать, я думаю, что в абсолютно противоположном, скажем так, контексте их реального мнения и мнения самого народа Грузии. Тоже Саломе Зурабишвили, она, в принципе-то, про жизнь Грузии ничего не знает. Она откуда приехала? С Франции. Неужели? Я не думаю, что у Саломе была такая плохая жизнь во Франции, что вот она решила переехать в Грузию и помочь своему народу. Конечно, нет. Решение принято обкомом Вашингтона. И она приехала и продолжает вот эту линию, которая генеральная линия, которая определяется там Вашингтоном и Брюсселем.
При этом Бибилов настаивает на том, что Южная Осетия никогда не была в составе Грузии, даже в царской России.
Какое отношение вообще Грузия имеет к Осетии? Никакого.
Ранее цхинвальский лидер заявлял о готовности вести переговоры с властями Грузии, но на своих условиях. Тбилиси должен был подписать меморандум о неприменении силы. Саломе Зурабишвили, в свою очередь, дала понять, что разговаривать без посредников в лице Запада она не собирается. Во всяком случае, до тех пор, пока Москва не откажется от оккупации 20% территории Грузии, или хотя бы до тех пор, пока не появится четких признаков того, что ситуация меняется. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Юго-осетинская партия «Новая Осетия» приняла решение о самоликвидации. Лидер партии, бывший министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Давид Цанакоев предложил однопартийцам влиться в ряды парламентской партии «НЭХАС». Ирина Келехсаева с подробностями.
Предвыборному съезду Новой Осетии наблюдатели проявляли особый интерес. Казалось бы, ее лидер Давид Цанакоев на протяжении последних месяцев детально озвучивал журналистам все, что происходит с политическим движением. Самой громкой новостью стало заявление о создании тройственного союза под эгидой парламентской партии НХАС, куда должны были влиться Новая Осетия и незарегистрированный Аланский союз. Затем последовало заявление самого лидера Аланского союза Алана Гаглоева о выходе из триумвирата и отказе от участия в выборах. Официальная версия не озвучивалась, а размытые объяснения не давали ответов на главные вопросы, хотя в обществе обсуждали и неофициальную точку зрения. Разворачивающиеся события связывали с давлением, которое якобы было оказано на Алана Гаглоева, или вторая версия – на всех трех лидеров, испугавшихся конкуренции партии власти и их кураторов. Но никто из триумвирата этого не подтверждал публично. Незримо Алан Гаглоев продолжал присутствовать и сегодня. Съезд Новой Осетии проходил в здании его предвыборного штаба. Огромный билборд с его изображением, растянутый на стене, встречал всех участников и посетителей. Председательствующим был сам Давид Цанакоев, который после приветствия делегатов озвучил три вопроса повестки. Закрытие региональных отделений партии, ликвидация республиканского отделения Новой Осетии и передача решения съезда о закрытии партии Минюсту. В течение нескольких минут еще раз объяснял соратникам причины такого решения. Говорил Давид Цанакоев исключительно на осетинском, излагал мысли четко и выверенно. Еще раз рассказал о непонимании между партией и ведомством в вопросах определения двойников, о других предполагаемых препятствиях, которые дали повод партийцам понять, что их деятельность собираются приостановить. После долгих раздумий мы пришли к мнению, что надо объединить усилия с парламентской партией НХА, сказал соратникам Санакоев. То, что мы закрываем партию, это не значит, что наша дорога на этом закрывается. Это грустно, но это как перегруппировка сил.
Мы продолжаем идти с нашими идеями и дальше. И те, кто захотят стать членами нашей партии, может быть, и новые люди появятся. Все вместе мы продолжим наше общее дело. Только для этого мы сделаем шаг к объединению с партией НХАС.
Выступила на съезде и единственная на этом съезде женщина Регина Джоева.
Я скажу честно, что голосовать за закрытие нашей партии для меня сложно. Но мы с вами общались и до этого. Я знаю, что вы человек ответственный. Я знаю, что вы приняли правильное решение. И потому, естественно, тоже вас поддерживаю. Но скажу, что наша партия, она не просто самая молодая, но самая такая, скажу, что душевная, самая народная. Потому что здесь, на самом деле, были очень молодые, интересные люди, которые хотели изменить жизнь. Получилось ли у нас тогда? Может быть, чуть-чуть не получилось, но мы извлекли нужные уроки. Но мы придерживались основных принципов. И здесь, опять-таки, мы пошли до конца. И мы не уступили. Я лично хочу вам пожелать успехов, потому что Давид Георгиевич, пройдете вы в парламент, не пройдете, Давид Георгиевич патриот своей родины.
Голосовали за все три пункта повестки партийцы открыто, без воздержавшихся и голосов против. Давид Санакоев сообщил, что уже завтра сам напишет заявление о вступлении в партию НХАС и обратился к однопартийцам с тем же предложением. Неожиданно слово попросил и лидер парламентской НХАС Алан Алборов, который был в числе приглашенных.
Труда его велика пока стоит, он что-то ликвидируется, что-то зазывается, тогда Инер и Форс, ваше отток, наоборот, шаг вперед. Витхайма, я хочу прежде всего довести до всех вас. Лично моя первая инициатива будет на съезде, чтобы лидером, председателем партии НХАС стал Давид Георгиевич Санакоев.
Съезд партии НХАС, по словам Алана Алборова, может пройти уже в конце следующей недели. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция главы миссии Международного Красного Креста в Абхазии Максима Забалуева. Обсуждали проблему поиска всех пропавших без вести в ходе грузино-абхазского конфликта. На мероприятии побывал Виталий Шария.
Через неделю в Сухуми откроется фотовыставка «Мы ждем», которая посвящена пропавшим без вести людям и их семьям и иллюстрирует работу, проделанную миссией Международного комитета Красного Креста в Абхазии для их поддержки. Сегодня в столице Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящей выставке и в целом работе миссии по поиску пропавших без вести. В ней приняли участие глава миссии МККА Максим Забалуев и его помощник Борис Казанба. В коротком пресс-релизе, который был роздан журналистам перед началом пресс-конференции, я обратил внимание на цифру. Прошло более 25 лет с момента окончания военных действий в Абхазии, а около 2200 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести, оставляя своих родных в неопределенности. А ведь это больше, чем население такого, к примеру, города, как Новый Афон. За 6 лет специалистами МККК в Абхазии были обнаружены останки 431 человека. Из них идентифицировано 163 человека, ранее считавшихся без вести пропавшими, рассказал Максим Забалуев. С 2010 года Международный комитет Красного Креста организует двусторонние встречи представителей Грузии и Абхазии по вопросам поиска пропавших без вести во время войны 1992-1993 годов. Борис Казанба, отвечая на вопросы журналистов, сказал:
«В настоящий момент по абхазской стороне мы говорим о передаче идентификации 42 человек, их семьям. И на данный момент, по последним данным, у нас есть это 127 еще семей. Они ждут до сих пор ответа на главный вопрос, какова судьба их родных. Работа продолжается в этом плане. Дело в том, что, к сожалению, не все останки, которые были, изгумированы в 2013 году с Парка Славы, они были опознаны. Как говорил Максим, процесс, он очень такой долгий, он нелегкий.
В ходе своего выступления Максим Забалуев упомянул, что некоторые останки не удается идентифицировать, так как не все ищущие пропавших без вести предоставляют свой генетический материал. На просьбу уточнить он ответил.
У каждого жителя по всему миру есть свои личные убеждения. Мы уважаем каждое мнение, мы никого не можем заставить. Я не могу вам сказать именно сколько по личным убеждениям не хотят. Есть тоже те люди, которые настолько страдают от этой проблемы, что они хотят себе как можно дальше от него удержать и не хотят даже говорить о факте исчезновения их близких. Есть потом второй аспект вопроса, это те, которые живут за рубежом и которые по их отсутствии не могут к нам прибивать или просто отправить почтой эти материалы, поскольку есть там нюансы юридического характера. И это именно над этим моментом, над которым мы сейчас работаем.
Отвечая на другой вопрос журналиста, Забалуев сказал, что грузинской стороне было передано 122 тела без вести пропавших в ходе войны в Абхазии. Борис Казанба, отвечая на еще один вопрос, сказал, что территориально неопознанных останков больше всего в Ачемчирском и Гулрыбском районах. Добавлю, что совсем недавно, 30 марта, в Сухуми, в Парке Славы, прошла церемония прощания с участниками Отечественной войны народа Абхазии, опознанными в рамках деятельности комиссии по вопросам пропавших без вести при кабинете министров Республики Абхазия Ахмедом Хамитовым и Раулем Цвижба. Экспертиза останков бойцов произведена в ДНК-лаборатории в городе Загреб, Хорватия, при содействии миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Полицейская спецоперация, завершившаяся задержанием более 100 человек, из которых 66 грузинские граждане, отозвалась и в самой Грузии. Полемику слушал Георгий Бригвадзе.
Пришли около 200 спецназовцев с автоматами, поставили нас к стене, в том числе и детей. Они все дрожали от страха.
Рассказала в интервью телекомпании «Рустави-2» одна свидетельница спецоперации в Испании. Женщина проживает в здании бывшей школы в Барселоне, в которой накануне задержали около 100 человек, 66 из которых граждане Грузии. Как пояснил заместитель министра внутренних дел Грузии Владимир Борцвадзе, целью совместной операции грузинской и испанской полиции было задержание представителей организованной преступной группировки.
Среди них 25 граждан Грузии, которые обвиняются в квартирных кражах и членстве в организованных преступных группировках. Кроме того, задержан 41 гражданин Грузии по обвинению в нарушении миграционных правил. Во время обыска комнат задержанных правоохранители изъяли полученные незаконным путем украденные вещи и деньги в большом количестве. 25 граждан Грузии обвиняются в нарушении 237 и 570 статей УК Испании. Кража, произведенная в жилом доме и участие в организованной преступной группе.
Заявил на пресс-конференции Борцвадзе. В спецоперации участвовали до 250 грузинских и испанских правоохранителей. К ней полицейские двух стран готовились целый год, говорит замминистра. Впрочем, непосредственные очевидцы событий и другие граждане Грузии, проживающие в Испании, в интервью разным грузинским СМИ утверждали, что таким образом власти двух государств борются с потоком нелегальных иммигрантов из Грузии, большинство которых покидают родную страну из-за безработицы. Несколько месяцев назад, после визита в Мадрид министра иностранных дел Давида Залкальяни, Испания внесла Грузию в список безопасных стран. Это означает, что просьбы о предоставлении убежища со стороны грузинских иммигрантов с большой вероятностью будут отклоняться. Из-за этого у многих грузинских семей возникают серьезные проблемы, говорит лидер европейской Грузии Давид Бакрадзе.
Когда наши партнеры объявляют Грузию безопасной страной, наше правительство гордится этим. На самом деле статус безопасного государства означает, что проживающих там грузин депортируют по облегченным правилам без суда. Вместо этого власти должны просить наших партнеров об открытии рынка труда и создании легальных квот для трудовых мигрантов, чего власти не делают. Грузины за границей остаются абсолютно беспризорными, у них нет жилья, законной работы, кого-нибудь, кто бы позаботился бы о них. Криминал – это лишь малая часть проблемы. Большая часть проживающих за границей грузин – простые законопослушные люди, которые вынуждены были уехать из Грузии из-за безработицы и бесперспективности.
Между тем, в грузинском МИДе сегодня сообщили, что неоднократно предупреждали свои своих граждан, проживающих в Испании, о том, что их нелегальное пребывание в этом государстве может завершиться задержанием и депортацией. Что же касается обвинений оппозиции, по этому поводу комментарии сделали несколько представителей правящей партии. Наличие безработицы в стране никто из них не отрицал. В интервью грузинским СМИ премьер-министр Мамука Бахтадзе сказал:
«Рабочие места в Грузии создаются. К сожалению, не создаются требуемыми темпами. Все наши ресурсы мобилизованы для того, чтобы получить рост, который затронет всех граждан».
Политическими спекуляциями назвал обвинение оппозиции председатель парламента Ираклий Кобахидзе.
«К сожалению, потребуется не один год, поскольку у экономического роста есть свой предел. До тех пор будет существовать проблема миграции. Поэтому разговоры об экономике – это спекуляции. У них, прежних властей, показатель бедности в 2012 году составлял 1 миллион 150 тысяч граждан. ВВП на душу населения составлял 3600 долларов. Сейчас он значительно увеличился, а уровень бедности снижен».
Что касается задержанных граждан Грузии, сегодня в Барселоне начался суд, сообщает грузинское консульство в Испании. Те, кто не был связан с криминальными группировками, скорее всего, будут депортированы на родину. Остальные останутся в предварительном заключении до завершения расследования. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает опасным мнение о том, что стремление Грузии и Украины в альянс является провокацией и создает угрозу Российской Федерации. Об этом глава блока заявил по завершении министериала НАТО в Вашингтоне. Столтенберг привел пример своей родины, Норвегии, маленькой страны, граничащей с Россией, которая в 1949 году все же вступила в НАТО, и в этом вопросе у Советского Союза мнения никто не спрашивал. Участники министериала в Вашингтоне, приуроченном к 70-летию НАТО, приняли Черноморский пакет по безопасности региона. Эти меры направлены на сдерживание российской агрессии в Черном море и предусматривают увеличение присутствия военных кораблей НАТО в Черноморском бассейне и тесное сотрудничество с Украиной и Грузией. НАТО может использовать в отношении Грузии и Украины кипрскую модель. Будучи разделенным, Кипр является полноправным членом ЕС и еврозоны. Просто законодательство ЕС не распространяется на ту часть острова, которую не контролирует Центральный правительство страны. С такой инициативой выступил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, информирует Sava News. Экс-глава Североатлантического альянса опубликовал в издании Project Syndicate статью, приуроченную к 70-летию основания блока, а также 20-летию принятия в его ряды первых стран бывшего Варшавского договора. В рамках четвертого расширения НАТО в альянсе впервые после завершения Холодной войны вступили государства Восточной Европы – Венгрия, Польша и Чехия. По мнению Расмуссена, политика открытых дверей должна быть продолжена. Он считает, что в 2008 году на саммите в Бухаресте страны Альянса допустили ошибку, не приняв свои ряды по настоянию Франции и Германии, Грузию и Украину. Через несколько месяцев после саммита Путин отдал приказ о вторжении в Грузию, и с тех пор Россия оккупирует Абхазию и Южную Осетию, напомнил Расмуссен. Выход Великобритании из Евросоюза может сыграть важную роль для вступления в Грузию в Еврообъединение, считает президент страны Саломе Зурабишвили. Оценивая процесс Брекзита в интервью агентству Bloomberg, она заявила, что в Грузии смотрят на эту ситуацию со сдержанным оптимизмом, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду.
Спасибо. С новостями была Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В Общественной палате Абхазии сегодня обсуждали положение дел в сельском хозяйстве. В процессе дискуссии стало понятно, что Министерство сельского хозяйства самопровозглашенной республики не управляет аграрной отраслью. Правительство не заинтересовано ни в каких изменениях. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Встреча с общественностью началась с пространного рассказа министра сельского хозяйства Мирана
Ивана Какали о борьбе с мраморным клопом. Он также сообщил, что в 2018 году из-за мучнистой росы и ореховой гнили погибло 80% урожая ореха фундука, от которого зависит бюджет 10 тысяч семей в депрессивной восточной части Абхазии. Член экономического комитета Общественной палаты и предприниматель Беслан Кварчи уже много лет занимается выращиванием ореха фундука в Чемчирском районе. Он назвал систему управления сельским хозяйством дезинтеграционной и пояснил.
Министерство сельского хозяйства, мне кажется, что он выполняет роль фирмы-однодневки. Деньги поступили, он перечислил, и дальше ситуация уже не контролируется Министерством сельского хозяйства, потому что структуры, которые находятся в селах, они напрямую подчиняются главам администрации села. Есть у нас проблема с защитой растений, и пальма, и самшит, и каштановое дерево, там многие проблемы. Есть у нас организация по защите растений, у которой нет ни технических средств, ни специалистов, и штата. В этом году структуры, которые у нас есть в лице одного человека по защите растений, выделено средств всего 327 тысяч, по-моему, рублей.
По данным мониторинга Международной организации «Движение против голода» с мая по сентябрь 2018 года ситуация с клопом ухудшилась в 2,5 раза. При том, что везде предпринимались меры для борьбы с ним, эффекта нет.
Меня удивляет подход, отношение. С какой-то проблемой сталкиваемся, мы говорим, да, проблему надо решить. Нам говорят, вы знаете, бюджет уже составлен, и мы ничего не можем изменить. В прошлом году в такое же время мы собирались. Ну, тогда сказали, что орех больной, и вопрос шел там о 2 миллионах рублей именно против грибковых заболеваний. Но 2 миллиона рублей не нашлось в бюджете, но зато целый регион и население потеряло около 800 миллионов рублей. Неужели 800 миллионов рублей было легче потерять, чем 2 миллиона где-то сэкономить и выделить?
Члены общественной палаты спрашивали, почему не создаются перерабатывающие предприятия? Почему не производится заготовка сельскохозяйственной продукции? И почему построенное хранилище для фруктов и овощей бездействует? Министр сельского хозяйства Амиран Какали заявил, что Абхазии некуда сбывать свою продукцию, так как нас не пускают на российский рынок, который контролируют теневые структуры. В качестве примера он привел рыбную отрасль и путину 2018-2019 года.
Выловлено около 66 тысяч тонн черноморской хамсы. Еще 4 года тому назад представители рыбной компании в Российской Федерации писали о том, что в 2018 году из Азова должно выйти 50 тысяч тонн азовской хамсы. Тогда, как до строительства Керченского моста, выходило на зимовку 250 тысяч тонн азовской хамсы. И знаете, сколько в этом году вышло? 47 тысяч всего. Хамса есть на Черном море, его вылавливаем, перерабатываем и продаем. 60% дефицита рыбной муки на территории Российской Федерации. Наша абхазская мука на 4% больше содержания протеина. И мы вывозим на территорию Турции с поддельными документами. Вот в каких условиях находимся мы. И в течение 10 лет с момента признания Российской Федерации мы подписываем постоянно меморандумы, соглашения с Краснодарским краем, с Ростовом и так далее, и так далее. А вот за ними там.
По словам Амирана Какали, за последние 4 года на всю сельскохозяйственную отрасль было выделено около 400 миллионов рублей, но неизвестно, насколько эффективно они были израсходованы. Приглашенный эксперт Хатуна Шатыпа, заведующий отделом экономики Центра стратегических исследований при президенте, заявила, что аграрная политика правительства за все послевоенные годы нанесла аграрной отрасли и селу урон, многократно превышающий вред, причиненный всеми мраморными клопами и другими вредителями вместе взятыми. Это происходит на фоне постоянных заявлений на всех уровнях госуправления о приоритетности аграрной сферы и необходимости всесторонней поддержки села. В доказательство Хатуна Шатыпа привела следующие цифры.
Сегодня в сельском хозяйстве, как отрасли, работает 259 человек официально по нашей статистике. Тогда как сельское трудоспособное население составляет около 70 тысяч человек. Доля отрасли ВВП с 2009 года сократилась с 13% до 4,5%. Отечественные производители наш внутренний рынок удовлетворяют в пределах 30-35%. Кто эти отечественные производители? И это самая основная, наверное, специфика – это личные подсобные хозяйства. Мы так и за 25 лет не создали других форм, современных форм ведения сельскохозяйственного производства. Ни малых предприятий, ни фермерских, ни сельскохозяйственных кооперативов, как это идет во всем мире. Фермерских хозяйств всего 32, и это неизменно, статистика показывает, последние 5-6 лет они не меняются.
По данным опросов ЦСИ, 70% крестьян хотели бы расширить свои подсобные хозяйства, но у них для этого нет ни средств, ни техники, ни технологий. Все 25 послевоенных лет на развитие и восстановление сельского хозяйства выделяется меньше 1% расходов бюджета. Так, на 2019 год выделено 60 миллионов рублей, при том, что в республике 100 сел. По мнению Хатуны Шатепа, сами чиновники оказались в положении заложников сформировавшейся системы. Они понимают проблемы, но дальше продвинуться не могут. Сегодня именно политическая система не инициирует и не осуществляет никакие реформы, потому что ее устраивает положение дел. 100% собственных средств республиканского бюджета уходит на содержание трех ветвей власти – исполнительной, законодательной и судебной. Ничего не изменится, пока к власти не придет команда реформаторов, которые возьмут на себя ответственность и начнут ломать сложившуюся порочную систему. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. 9 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве простятся с Георгием Данелия. Ушел из жизни мастер, о котором не дадут забыть его фильмы. Тему продолжит Анастасия Славинская.
О, куда?
Умер.
Орча кино!
Кончилось кино.
Сегодня слова главного героя Мимино в «Алико Мизандаре» приобрели иной смысл. Фактически, именно их произносит теперь актер Олег Басилашвили, говоря об уходе Георгия Данелия.
Георгия был прежде всего требователен к самому себе. И вот эта требовательность, настырность, она и привела к тому, что он стал великим режиссером. Сейчас я могу сказать только одно. Повторить слова Резо Габриадзе. С его уходом кончился кинематограф. Все. Начинается новая какая-то эра, хуже или лучше, я не знаю. Но то подлинное кино, оно прекратило свое существование с уходом Георгия Николаевича Данели.
Олег Басилашвили сыграл главную роль в фильме Георгия Данели «Осенний марафон». Актер говорит, что встреча с этим режиссером изменила не только его отношение к профессии, но и в определенном смысле его самого. Георгий Данели, рассказывает Олег Басилашвили, был крайне скрупулезен на площадке. Непрестанно искал ту единственную правду, которая должна была присутствовать в картине. Это проявлялось в каждой, на первый взгляд, незначительной детали, начиная с настоящего естественного света, который должен был соответствовать времени и пространству, где развивался сюжет, и заканчивая взаимоотношениями персонажей.
В работе с ним, в общении с ним, для меня шире открылся мир. Я увидел в какой-то степени мир его глазами. Значительно шире, многообразнее и добрее, чем мне казалось. Потому что главное в черте характера Гии, это была его доброта и любовь к окружающему миру. Все его картины пронизаны солнечным светом любви и тоски по этой любви.
Знаешь что, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так завезу, что тебе тоже будет приятно.
Это и еще сотня других безошибочно узнаваемых фраз из фильмов Георгия Данелия могли никогда не прозвучать. Как писал сам режиссер в своей автобиографической книге «Безбилетный пассажир», решение пойти на режиссерские курсы пришло к нему внезапно. Компасом, направившим его туда, стал случайный прохожий, выпивший интеллигент, как назвал его Данелия, нестандартной наружности в макинтоше, берете, очках и галстуке. Свою неспособность передвигаться, лежа под забором, он маскировал газетой, делал вид, что читает.
Если бы тогда этот тип не попался нам на глаза, может быть, моя жизнь на следующие полвека сложилась бы иначе. Не было бы бесконечных бессонных ночей и сердечных приступов, не выкуривал бы 3 пачки сигарет в день, не увидел бы полярное сияние в Арктике и миражи в Каракумах. Внучки не хвастались бы тем, что они мои внучки. Композитор Гия Кончели не подарил бы мне заграничную курточку из чистого хлопка, и не писал бы я сейчас эту дурацкую книжку. Дело в том, что пьяный читал советскую культуру, а там был заголовок «Мосфильм объявляет набор на режиссерские курсы».
Писал Данелия в «Безбилетном пассажире». Свой первый полнометражный фильм «Сережа» он снял, когда ему было 30. Начинать следующий было страшно. Хотелось, чтобы дальше было так же. С успехом, призами на фестивалях, статьями в газетах. Но потом, как писал режиссер, он понял, если думать об успехе, можно вообще больше никогда ничего не снять. Хотел он этого или нет, но фактически каждый его фильм, эти, как их называют, печальные комедии, сразу становились народными, цитируемыми чуть ли не наизусть. Впрочем, не у всех его картин была счастливая судьба. Фильм «33» через 2 недели после выхода был изъят из широкого проката и запрещен на 25 лет. О том, какой путь картине приходилось пройти, чтобы в те годы получить зеленый свет, Данелия также рассказывал в «Безбилетном пассажире». Фильм, когда он был еще на стадии сценария, должны были утвердить 10 редакторов. Завершающий аккорд брал министр.
Как-то в Западном Берлине немецкий прокатчик, купивший картину Меньшова «Москва слезам не верит», похвастался мне, что в Германии за месяц уже посмотрели фильм 100 тысяч зрителей. Я ему сказал, что столько людей у нас только принимают фильм.
О своей личной жизни Георгий Данелия говорить не любил. В книге он много писал о маме, своей тете Вериконде Паридзе, а о личном ничего. Вернее, почти ничего.
Я любил, и меня любили. Я уходил, и от меня уходили. Это все, что я могу сказать о своей личной жизни.
Впрочем, в случае с первой влюбленностью Георгий Данелия все-таки не удержался.
Она каждый день ходила через наш двор в булочную за хлебом. Она была... даже описать не могу... Она была как мечта. Я долго собирался и, наконец, отважился познакомиться. Как это делается, я видел в кино. Девушка, который час, крикнул ей вслед. «Дурак», — сказала она, не оглядываясь. Мне было 6 лет, а ей 9.
В 80-м году Георгий Данелия пережил клиническую смерть. Все, что он запомнил о том периоде, это вязкая сплошная тьма, похожая на черный квадрат Малевича, войти в которую, как он писал, не позволила ему его мама, сделав отрицательный жест рукой.
«Мы еще увидимся. Я так думаю».
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Гость недели». 4 апреля ушел из жизни Георгий Данелия. Ушел, оставив всем светлую печаль и каждому что-то особое, свое, чего не подарил другому. О великом гранде комедии моя коллега Кетти Бачаришвили беседует с гостем недели, грузинским режиссером и сценаристом Наной Джанилидзе.
Нана, сегодня мы уже говорим о Георгии Данелия в прошедшем времени. Хотя то, что он нам оставил, не знаю, как избежать громких слов, будет, наверное, жить всегда. Чем бы мы были обделены, если бы не было его фильмов?
Если бы не было его фильма, мы стали бы гораздо беднее, злее и как-то нищие духом, потому что то, что он делал в своих фильмах, я думаю, что уже никто этого не может. Это такой тонкий, грызущий юмор, огромная любовь как бы к обыкновенному человеку, большая самоирония. А вот из наших фильмов вообще ушла вот и ирония, и самоирония, и юмор, и вот эта большая любовь, и смех. Самое главное, что пропал смех. А он умел так смеяться, что всех выражал. Все его фильмы разобраны на цитаты. Это, в общем, какие-то удивительные образы. И несмотря на то, что все его фильмы гениальны, я почему-то все-таки люблю больше всех «Не горюй», потому что это такое созвездие талантов, актеров, фраз, песен, какого-то удального веселья, молодецкого
куража, что как ты наполняешься жизнью, смотря вот эти фильмы. Он умел создавать фильмы, которые потом заряжали нас оптимизмом, любовью, добротой, добротой, вот то, что самое главное. Я не думаю, чтобы у него была бы легкая, у него была легкая жизнь, хотя бы та же трагедия, которую он лично пережил. И несмотря на то, он умел вот так искренне любить и смеяться и смешить других.
И да. Это был юмор не в лоб, правда? Это был юмор, который заставлял думать.
Ну, конечно, да, это был юмор. И это были такие очень тонкие наблюдения над жизнью и над характером. Вот тот же «Не горю» — это ведь просто какой-то портрет вообще грузина, грузинского общества, грузинского вот такого общества. Это ведь все очень как бы и критично, и также очень смешно, и очень... И всех любишь, и вот это и поразительно, как он всех заражал своей любовью. И грустно, что все это сейчас как-то ушло. Не только с Гии, а вообще ушло из жизни. Гии как бы все это собирал в магнит и выпускал, и все это гармонизировал свои фильмы вот этим большим юмором и любовью.
Да, мы все сегодня куда-то спешим, и нам иногда порой не до юмора, поэтому мы становимся действительно, наверное, злее. Нана, а вот не в этом ли его как раз феномен, как он умудрялся, мешая сюжеты, актеров, ареалы действия, все-таки создавать такое грузинское кино? И это практически не живя в Грузии, да? Ведь его увезли родители оттуда, когда ему было всего лишь год.
Вы знаете, что самое интересное, что вот Гири именно создал Грузию. И сейчас режиссеры, писатели живут в Грузии, и как будто они не создают грузинское кино. Вот бывает такое. А вот Гири делал как бы вот квинтэссенцию грузинского кино. Кстати, у него гениальные книги, такие же юмористические, с таким же тонкой самоиронией. Я думаю, что ему было бы очень неприятно, если бы он сейчас услышишь, как мы плачем о нем, потому что он был человек, великий грант комедии, поэтому, наверное, его и надо как-то провожать со смехом и с благодарностью, что он был и все это нам подарил.
И самое удивительное еще то, что, передавая в фильмах именно тонкое чувство юмора, он, тем не менее, был все-таки всенародным режиссером. Юмор тонкий, может быть, рассчитан на интеллект, но как тогда его любил весь народ?
Мы можем думать, что народ без тонкого юмора и без интеллекта. Народ именно обладает и тонким юмором, и интеллектом. Это быдло не обладает. А народ обладает. И Гия был из народа. Я думаю, что вот в этом есть вся весь как бы фокус, что он был именно из этого народа, и он творит для этого народа, и его народ, который его любил, это был умный, тонкий, такой интеллигентный народ. И это одно и то же было. А то, что нам не нравится, это не народ, это что-то другое. А Гия творил именно из народа. Для народа, и сам он был из народа все-таки. Поэтому вот я и говорю, что не живя в Грузии, он все-таки как-то вот прикоснулся к духу Грузии. И вот к этому большому юмору, которым обладала наша страна.
Нана, вы человек кинематографического мира, и причем работали в кино еще тогда, когда наш кинематограф был общим, советским. Но вы никогда не Но вы сказали, что никогда не встречались с Георгием Данелия. Это случайность? Или он был не очень коммуникабельным человеком сам по себе?
Нет, это не географическая случайность. Я так не пересекалась с ним. Ну, я единственная. Помню, что он позвонил после выхода «Покаяния», и он поговорил и со мной, и поздравил, и был очень таким теплым, тронутым, очень растроганным из-за фильма и большим впечатлением. И это тоже было очень как-то очень, я хочу сейчас подобрать, потому что он такой великий режиссер, такой великий комедиант, как бы, да, мастер комедии. И он такие теплые, высокие слова произнес.
Вы знаете, что часто бывает, что вот большие мастера, они не любят друг друга и не ценят, и не хотят как бы видеть вот успехи других. Но в том-то и была, наверное, и заслуга, и как-то основная черта Ги Данелия, что он был великим и в этом. Он умел любить, и он умел ценить других талант и мастерство. И он этого не стеснялся высказывать свои восторги, свои восхищения. И в этом тоже его величие.
А вот вы помните, когда вы в первый раз, при каких обстоятельствах услышали и узнали об этом человеке? Этот момент вы запомнили?
Я очень хорошо помню. Я прочла, мне было 12 или 15, я не знаю, не помню. Я прочла в советской литературной газете рецензию о «Не горюй». И рецензия была такая, что я уже влюбилась в фильм. Я это очень точно помню. И как потом нас повели кино, и мы это все смотрели. И несмотря на то, что я была очень маленькая, в смысле, еще можно было не понять вот всю эту философию этого фильма, но и так как я прочла уже рецензию, то у меня был другой взгляд на этот фильм. И я его вот все впитала, все вместе в себя впитала. И это было одним из больших моих потрясений. Больших кинообразов. В общем, это было вот такое киновосприятие. Так что этот фильм, не говорю, один из первых моих больших впечатлений.
Я практически не помню ни одной рецензии на фильмы Данелия, которые можно было бы назвать критикой. И вот даже то, что некоторые из них, ну так очень осторожно говорили, были не на уровне, скажем, фильмов «Не горюй», «Мимино» или «Кин-дза-дза», их все равно не критиковали. Может, я ошибаюсь, может быть, я не все читала, но мне кажется, что он был каким-то недосягаемым для критики. Вот с точки зрения классического кинематографа, все эти фильмы в самом деле такие безупречные. Ведь и безупречность тоже вряд ли может снискать всеобщую любовь, как это не парадоксально звучит.
Я думаю, что безупречный фильм невозможно любить. Так же, как безупречного человека невозможно любить. То есть он был весь живой, весь какой-то... Весь, ну, пронизан всем живым, он все время пульсировал, и так же, как его фильмы. Все это было очень живым, очень разным, потому что я каждый раз, вот как только мои дети маленькие, притом, садятся смотреть «Не горюй», я не могу оторваться. Я как бы прохожу мимо, и вдруг так останавливаюсь и начинаю им рассказывать, что какие будут сейчас реплики, кто как выйдет, кто как пройдет. И понимаю, что не могу уже оторваться от фильма. И их можно смотреть, наверное, тысячу раз. Поэтому его фильмы просто невозможно критиковать. Его можно только любить, его фильмы, и пересказывать, и рассказывать его фильмы. Все детали там совершенно гениальные. Начиная с одежды, я не могу, например, забыть, как Буба кипятится вдруг, как орел, как он там...
Не горюй, да.
И так потом детишка, я вдруг на него смотрит, вся такая хрустальная, какая-то необыкновенная натянутая струна. Да. Все это необыкновенно, какой Сарго там, вообще все там гениально, совершенно гениально. И как потом эти два маленьких мальчика несут кувшин, а Сарго уже свои поминки отпевает. Ну, это просто гениально. Другого слова нет.
Да, и подбор музыки, и его сотрудничество с Гией Кончелли, и даже вот повтор.
Ну, Кончелли вообще, да. И потом, какой Буба, то, видите, Буба, кажется, это первая его роль, да, Бубина. Потом уже Мино по-другому выглядит, но в «Не горюй». Это какое-то очарование, совершенное очарование. И пластика, и вот эта улыбка с таким с большой щербинкой между зубами. И вообще, как он там, какой он там весь. Это, в общем, что-то удивительное.
Да. И даже вот помните, почти в каждом его фильме звучит вот это «Мыло Марусенька белые ножки». И все это, помните, в каждом фильме. Он даже сам говорил об этом.
Да, да,
и
да,
как
да.
это все по-разному звучит, и как это органично вписывается в каждый фильм.
Ага, точно. Ну, в общем, что сказать, это всенародная любовь. Знаете, что если будут дети смотреть его фильмы и следующие поколения, это значит, еще они не умерли как человеки, как люди. Он заражает своей человечностью, своим юмором. И как-то учит любя любить.
Хорошо, учит любя любить. При этом он, наверное, снял не очень много фильмов, правда? Хотя, наверное, достаточно создать то, что он создал, чтобы свое место в плеяде великих занять.
Любой один фильм, да, конечно, любой один фильм может уже причислить к лику небожителей. Так что он, это не имеет значения, сколько он снял. Все они очень высокого уровня. И очень сложно снять комедию, а вот он это умел делать.
Георгий Данелия и его фильмы вспоминали грузинский режиссер и сценарист Нана Джанилидзе и моя коллега Кэти Бачуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.